В эфире «Радио Свобода». У Пражской студии Алина Радкевич. День добрый. Сегодня вторник, 19 красавіка. У Минску 7 годину. Сегодня мы, сярод іншага, расповедим, что нового вядома про меркаваных террористов. Обмяркуем, чому белорусские улады так боятся девальвации. Поговорим с экспертом про отдаленные психологичные наступствы теракту. Пропануем рубрики «Верш на свободу», «Белый спис свободы», «Анонс передач» и «Прогноз на дворье». Усё гэта пасля таго, як Вячаслаў Ракіцкі познаёміць вас з апошнімі міжнароднымі навінамі.
Доброй раніцы. Министерство внутренних справ Сирии заявило, что непорядки в Украине переросли в узброенный мятеж, которые организовывали групповки, связанные с исламистскими организациями салафитов. Министерство внутренних справ Сирии обвинуватило этой групповки в забойстве солдат, полицейанты у мирных громадян и попередило, что организаторы непорядков будут покараны. Улады Сирии пообещали обновить Украине стабильность и безопеку. Тысячи человек собрались в понеделок на новой акции протесту у третьем по водле величине городе Сирии Холмсе с потребованием неоткладной отставки Асада и министров теперешнего раду. У неделю по водле оппозиционеров в сутыкнениях с супрацовниками сил безопеки у Холмсе были забиты 12 человек. Гуманитарная миссия ООН почне працу в либийском городе Мисурата, який у понеделок заставался под интенсивным обстрелом войсков Муамара Каддафи. Наместница генерального секретаря ООН у пытаниях координации гуманитарной допомоги баронесса Велери Амос заявила на прессовой конференции в Бенгази, что либийский урад пообещал ей гарантовать безопеку миссии. Тем часом Международный комитет Червоного Крыжа поведомил, что допомог больше 600 мигрантам покинуть Мисурату. Сегодня в Киеве отбудется конференция краин-доноров для сбора сотню миллионов долларов, необходимых Украине для будовництва нового укрытия над реактором Чернобыльской АЭС, который выбухнул в 1986 году. Это была самая великая авария в истории ядерной энергетики. На передадне конференции Европейский Звяз заявил, что он передаст Украине для этой меты 110 миллионов евро. Украина сподеется, что в вынику конференции отримая до 740 миллионов евро на узведение саркофагу и иншие чернобыльские проекты. У понеделок у столицы Украины уже прибыл старшиня Европейской комиссии Жозе Мануэл Барозу. Чекается так само приезд генерального секретаря ООН Пан Гимуна, КМГТ Юкия Амана. Усяго мае присутничать на мероприемствах у звязку с 25. Пяши, что спроба не удастся. Ахмадинежад заявил про это подчас выступа на штогодовом параде с нагоды Дня войска. Напередодні министр замежных справ Украины, что уваходит в Раду супрацовництва державу Персидской затоки, на сустрече в саудовской столице Рияде обвинователи Иран во вмешании в внутренние справы региона закликали спынить провокации. У Кабулі, отбиваючи спробу нападу на Міністерство оборони Афганістану, понеділок загинули два військовці, 7 були поранені. Смиротник спробував подорвати себе у будинку військового відомства. Ахова застрелила його, не дозволивши тим самим подорвати замацеване на тілі вибухове пристосування. Отказне за здарення узяли на себе таліби. На хвалі Радіо Свобода ви слухали новини.
Вы слушаете «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. Сегодня вторник, 19 красавіка. Основная тема сегодняшней программы. Информации про витебских террористов больше, але суперечливой и недокладной. Какие отдаленные психологичные наступствы теракту? Гостя «Свобода» – российский психолог Ольга Маковская. Партия БНФ приступает до судовой обороны своей сядибы. Урад и Нацбанк домовились легализовать теневый обменный курс белорусского рубля. Что это означает для предприемств и бизнесу? Рубрика «Белый спис свободы» и прогноз на дворе. Сегодня в Беларуси чекается каля 14 градусов тепла, сонечно, без опадков. У интернете з'явилися імёны подозраваных у теракте 11 красавіка уродженцев Витебску. У поведомлениях шмат блытаніны, а официйных звестак про то, кто здійснив теракт, по-ранейшему нема. Беспрецедентно шмат информации просочивается у СМИ, переважно российские. Накольки подтверждаются ці аспрэчваюцца гэтыя звестки у самим Витебску? Довідаємося від Броніслави Станкевич.
Поки білоруські СМІ не називають імену затриманих у Мінську уродженців Вітебську, одна з російських інтернет-криніців їх уже оглучила, причому назвавши не двох, а трьох вітебських хлопців. На російському сайті відавочна блатаніна з місцем жихарства. Поводи звісток з інтернету, один з затриманих живе нібито у п'ятиповерховіку у першому завулку Репіна, але гэта приватний сектор і великих домов там просто нема. Інші звістки навпрост цілоскосно підтверджуються навідниками білоруських інтернет-форумів. Принамсі двоє затриманих сібрували з дитинства, вчилися у одній вітебській школі номер 35 і жили на промисловій ускраїні Вітебську у так званому районі ДСК. Маці одного з їх категорично відмовилася коментувати затримання сина. Я переконана, що по білоруським телебаченню до інших СМІ правди не напишуть усе одно.
Ніяких у мене мислей немає. Нічого. Абсолютно. Я нічого не знаю. Мені ж ніхто нічого не говорить. Я знаю теж, що і ви. Одинаково. А й вам це не треба совершенно. Ви тільки портите, ви тільки ламаєте далі життя. І все. Хорошого ви нічого не зробите. Всякую грязь перемалуєте, а настоящого того, чого є, ви не пишете все одно.
По Вітебську почали розповсюджуватися чутки, що у квартирах, де жили затримані хлопці, сусіди повибивали вікна, а самих свояків нікуди вивезли невідомі особи у цивільним. Але на місці підтвердилося тільки одно. Там, де живуть сім'ї затриманих, коля під'їздів дежурять супрацовники міліції. І справді у цивільним. Як вони тлумачать, гэта для безпеки свояков, каб люди не вчинили самосуду. У пад'їзд можуть трапити тільки ті, хто там живе. Один з сусідів розповів, що агресивного ставлення до сім'я у затриманих нема. Їм хоча й спочувають, бо звишхуткое розкриття справи і затримання злочинців за одні сутки шмат кому подається подозроним.
Как раз вот стоим тут вот наверху вон балкон, двухкомнатная квартира. В этом доме они уже тоже живут прилично, я прилично живу. Я ничего не слышал плохого про эту семью никогда. Не было скандалов, и я не видел никогда, чтобы в эту квартиру милиция приезжала. Не была проблем на этой семье.
По білоруським телебаченні казали, що у сударині жилого дому, де жив затриманий, була майстерня по виробі вибуховки. Але двері туди не опечатані. А мій суразмовці не тільки не бачив, каб там робили піратрус. Він увогуле відмовляє саму можливість того, каб у таких умовах могла існувати ціла лабораторія.
Що це за підвал? Так не дай Господь. Такі запахи, там тече постійно, там сирость. Та треба противогаз надівати, щоб там посидіти більше часу. Во-первых, там лампочки нет. Виключателя нет общего. Это надо специально вкручивать туда лампочку, чтобы там не разбить голову. Подвал, они ж маленькие коморки, они ж перегорожены, 2 метра на 2, это максимум. Какую там лабораторию в этом подвале можно развернуть?
После выбуха 2005 года, у яких, до речи, нібито признались затриманные за Минский теракт, обвинувачені были предъявлены десятку человек. Некоторые из них провели у тюрьме по полгода, але потом их отпустили, а соправдных виноватых так и не знайшли. У Витебску добре пам'ятають ті події, тому шмат хто недовірливо ставиться до офіційних повідомлень, що тепер зловили справжніх терористів. Тим більше, що інформація про їх приховується і обростає чутками.
Повідомлення з Витебску. Ви слухаєте Радіо Свобода. Як громадство реагує на теракти? Які у гэтым сэнсе досвід Москвы, дзе теракты здараліся не аднойчы, у тым ліку і выбухі ў метро? Гэта пытанне да расейскага псіхоляга Вольгі Макоўскай. Ёй слова, калі ласка.
Ну, такая реакция после первых терактов была очень острой. Действительно сопровождалась шоком. Люди панически боялись заходить в метро, особенно невротизированная часть, наименее защищенная и всегда остро реагирующая. Это старики, женщины, дети. И первые 2-3 дня действительно с подозрением относились даже, понимаете, Москва город, в котором мы вынуждены пользоваться метро. Действительно, в метро первые 2-3 дня пусто. Но потом наступает период адаптации, когда шок преодолен, и страхи тоже изжиты во многом. Главное войти первый раз в метро после шока. И когда вместе со всеми ты это делаешь, то, в общем, становится несколько легче. Очень важна реакция тактики, которую выбирает СМИ и руководство. Насколько они убедительны в своих заявлениях, что это какой-то особый случай, или насколько верит население, что все меры предприняты и контроль усилен и так далее. Вот в российской версии, поскольку речь шла о таком неуправляемом процессе, как терроризм с такой этнической и религиозной подоплекой, здесь гарантии никто не мог давать. Да, то есть мы видим, что эти теракты повторяются, что всегда находится лазейка, И, в общем-то, понятно, что корни этой еды есть, и значит, это будет воспроизводиться. Вот. Вопрос только, когда и как нужно менять свою жизнь в связи с тем, что жизнь стала в целом очень опасной. Нужно ли сидеть теперь дома и пользоваться только наземным транспортом, или все-таки полагаться во многом на судьбу и на свою собственную осторожность. То, что перестали москвичи садиться в первые вагоны и действительно внимательно осматривать окружающих, сейчас более спокойно, это уже такие меры предосторожности. Представляешь, что это нормальная реакция привыкания. Люди в войну ведь как-то привыкают, живут и начинают действовать более эффективно и более разумно. Вот. В каком-то смысле беда учит нас всех. Что касается белорусской версии, то, понимаете, версии насколько размыты и насколько неубедительно пока выглядят по мотивациям, по самой структуре вот этого поступка. Потому что если маньяк псих-одиночка, то почему это групповуха? Маньяки обычно действуют в одиночку. И если это подросток, заигравшийся в войну, то почему он так долго действовал? Если это происки оппозиции, то о чем можно подумать, потому что угрозы сразу стали нестись в их адрес, вот, то у этого должно быть какой-то политический мотив. В общем-то, политические акции и терроризм сейчас как-то редко все-таки бывает. И это слишком такая антиагитационная мера, если использовать массовые убийства как способ агитации на свою сторону. Вот. И плюс таких взрывов не так много. И вот эта вот неопределенность, она непонятно откуда, и неготовность общества, настроена на то, что в стране все хорошо и все спокойно, они как раз могут привести на более сильные реакции. И повторяю, что с такими массовыми паниками нужно уметь работать. Здесь, наверное, опыт других стран, точно так, как в России, израильский опыт был востребован, он должен пригодиться, помочь. Это повод все-таки для консолидации.
Нагадаю, на пытанні свабоды адказвае расійскі псіхолог Вольга Макоўская. І яшчэ адно пытанне. Якія аддаленыя ў перспектыве псіхалагічныя наступствы теракту?
На самом деле мы все жертвы вторичные, потому что мы наблюдаем за этим, мы очень близко находимся, и, в общем-то, достаточно установить там 2-3-5 контактов, чтобы увидеть, что это где-то в близком окружении происходит. Это задевает всех. А что касается прямых жертв, то, конечно, это посттравматический стресс. Это травма на всю жизнь. И если им удалось выжить и не остаться инвалидами даже, то это тяжелая психологическая травма, которая может проявляться потом как повторно пережитый стресс. То есть лет через 10 человек может сходить с рельс и вести себя неадекватно, переживать панику по всякому поводу, испытывать головные боли или, наоборот, депрессию, неспособность устанавливать нормальные продолжительные контакты с другими людьми, чувство тревоги из-за любой перемены в жизни. Вот весь комплекс таких вещей, которые человека из жизни вырубают, вот, с ними работают психологи. Мы-то знаем, что это бывает эхо любой травмы, любой войны, любого теракта. Вот. Нужно обращаться к специалистам, и речь идет просто о элементарной психологической грамотности населения. Вот это мы должны про себя знать. И мы должны знать и то, как вести себя по отношению к детям, что им говорить, как их поддерживать. Не надо их вести метро, если они испытывают панику, и даже если они не хотят идти в детский сад, нужно дать им возможность успокоиться и найти слова успокоения, побыть вместе с ними, обнять. И точно так себе, как с детьми, во многом нужно вести себя с людьми, которые испытывают особую тревогу. А побыть с ними, поговорить и дать понять, что они не одни, и им будет оказана помощь.
Як грамадства рэагуе на тэракты, які ў гэтым сэнсе досвід Масквы, дзе тэракты здараліся не аднойчы, у тым ліку і выбухі ў метро, якія аддаленыя псіхалагічныя наступствы тэракту. На пытанні свабоды адказала расійскі псіхолог Вольга Макоўская. Вы слухаеце Радыё Свабода і Вячаслаў Ракіцкі, нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У понеделок с клиник Менску выписали 12 потерпелых от теракта в Менском метрополитене. У шпиталях на стационарном лечении остаются 133 потерпелые, у тяжким стане 18. По воде Министерства оховы здоровья, колька загинулых 13 человек. Головного редактора газеты «Наша Нива» Андрея Скурков КДБ попередили об отказности за разголошивание материалов справы по выбуху в Менском метро 11 красовика. Менский городский суд протягнул до 13 травня меру стримания хатни арыш для жонки былого кандидата на президента Андрея Санникова, журналистки Ирины Халіп, супраць якой распачатая криминальная справа у звязку с падзеямі 19 снежня. Областный суд у Берасці часткова задаволіў скаргу былого журналіста газеты «Знамя юнасці» Алеся Лівчука, але адначасна абавязаў яго сплаціць судовыя выдаткі свайго былога працадаўцы. Пасля падзеяў 19 снежня журналіста звольнілі з працы і падалі ў суд за нанясенне шкоды дзелавой рэпутацыі газеты. Урад і Нацыянальны банк дамовіліся легалізаваць ценявы абменны курс беларускага рубля, які склаўся ва ўмовах дэфіцыту замежнай валюты. Рынкавы курс будзе фармавацца на альтэрнатыўнай гандлёвай сесіі беларускай валютна-фондавай біржы. Сёння ў Менскім гаспадарчым судзе распачнецца разгляд пазову партыі БНФ да ЖРЭА савецкага раёну Менску. Прадстаўнікі партыі аспрэчваюць адмову камунальных службаў працягнуць дамову арэнды памяшкання управы.
І пра надвор'е сёння ў Беларусі чакаецца каля 14 градусаў цяпла, сонечна, без ападкаў.
Бліц-аналіз свабоды.
Урад і Нацыянальны банк дамовіліся легалізаваць ценявы абменны курс беларускага рубля, які склаўся ва ўмовах дэфіцыту валюты. Рынкавы курс будзе фармавацца на альтэрнатыўнай гандлёвай сесіі беларускай валютна-фондавай біржы. Што гэта азначае для прадпрыемстваў і бізнесу? Як гэты крок можа паўплываць на наяўны курс даляру? Чаму беларускія ўлады гэтак баяцца дэвальвацыі? На гэтае пытанне Віталі Цыганкову адказвае эканаміст Леонід Злотнікаў.
Як, по-вашаму, можна ацэніць гэтую ідэю стварэння де-факта двух розных курсаў? Які гэты ўплыў можа мець на эканоміку? Да чаго гэта можа прывесці?
Гэта можа вызначаць, што будзе два курсы. Адзін, які будзе ўстанавліваць дзяржава. Па гэтаму курсу будзе валюта для стратэгічнага імпорту, як гэта гаворыцца, а другі курс будзе для астатніх. Вось гэта вельмі дрэнна, таму што, па-першае, валютны курс на астатак валюты, ён будзе даволі вялікі, і ён будзе такі ж для насельніцтва, таму што інакш быць не можа. Калі б уся валюта паступала на рынак, то курс мог бы быць там 3900, 4000 за даляр. Але калі будзе толькі астатак паступаць гэтай валюты, то ён больш за 4000 можа быць. Па-другое, такое размеркаванне валют значна будзе паніжаць эфектыўнасць усёй эканомікі. Будзе зніжаць таксама прыцягальнасць беларускай эканомікі для інвестараў. Таму гэта дрэнна і вельмі дрэнна.
Скажыце, а што гэта можа азначаць для наяўнага курсу, то есть для звычайных грамадзян? Дзяржава будзе па-ранейшаму яго трымаць, і па-ранейшаму, значыць, в абменніках просто-напросто не будзе даляраў па гэтым курсе?
Вось так, калі дзяржава будзе для насельніцтва трымаць больш нізкі курс, то будзе мала ў абменніках, амаль што не будзе гэтай валюты. Будуць чэргі, будуць вельмі невялікія паступленні, і просто-напросто будзе там трымаць чаргу некія людзі, якія будуць цэлы дзень сядзець і скупаць для малага бізнеса гэту валюту. Таму, калі не будзе свабодны курс, то і валюты не будзе в абменных пунктах.
Не толькі ўжо беларускія незалежныя эксперты, але, напрыклад, і расійскія партнёры беларускай влады, той же спадар Греф, той же спадар Кудрын, гаворыць, што без дэвальвацыі беларускай эканоміцы не абысціся. Няўжо, па-вашаму, беларускае кіраўніцтва гэтага не разумее, чаму яно так упарціцца менавіта вось са звычайнай дэвальвацыяй курсу?
Ведаеце, вось калі мы возьмем інфармацыйна аналітычны цэнтр пры прэзідэнце, то шмат членаў гэтага інфармацыйнага аналітычнага цэнтра мяркуе, што усе гэтыя захады і з валютай, і з усімі дрэннымі з'явамі ў нашай эканоміцы, гэта справа рук вось нейкай пятай калоны, которая мэтанакіравана укараняе вось гэтыя рыначныя прынцыпы эканомікі, каб прывязаць эканоміку да захада, каб захад эксплуатаваў і Беларусь, і Расію, і так далей, што гэта рыначная эканоміка, гэта справа рук пятомы. Як я разумею, прэзідэнт таксама ўжывае гэтыя словы там, і ён будзе супраціўляцца прынцыпу рыначнай эканомікі. А калі валютны курс не будзе свабодны, то не будзе ніякой рыначнай эканомікі. І я мяркую, не будзе і крэдытаў, або будзе вельмі малая падтрымка нашай эканомікі звонку.
Бліц-аналіз свабоды.
Што легалізацыя ценевага абменнага курсу беларускага рубля можа азначаць для прадпрыемстваў і бізнесу? Як гэты крок можа паўплываць на наяўны курс даляру? І чаму беларускія ўлады гэтак баяцца дэвальвацыі? На пытанні Віталя Цыганкова адказваў эканаміст Леанід Злотнікаў.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна.
Дакладна.
Змястоўна.
Коратка.
Па-беларуску.
З вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да паўночы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
19 красавіка ў гаспадарчым судзе Менску распачнецца разгляд пазову партыі БНФ да камунальных службаў савецкага раёну Менску. Прадстаўнікі партыі намераныя аспрэчыць тое, што з імі адмовіліся працягнуць дамову арэнды памяшкання ў правы. У сваю чаргу камунальнікі не адмаўляюцца ад намеру выселіць партыю з арэндаванага памяшкання і звярнуліся ў суд з сустрэчным пазовам. Тэму працягвае Галіна Абакунчык.
Партыйныя актывісты заявілі, што патрабаванні камунальных службаў вызваліць памяшканне неабгрунтаваныя і адмовіліся яго пакідаць. У сядзібе арганізаванае кругласуткавае дзяжурства, якое доўжыцца 20 дзён, кажа адзін з удзельнікаў акцыі абароны Сяржук Семянюк.
Права фактычна ад канца сакавіка працуюць у такім кругласуткавым рэжыме, заўсёды знаходзяцца людзі, якія сядзяць каля тэлефона, адказваюць на званкі. Гэта людзі, якія прыходзяць да нас, мы ім даем магчымасць напісаць такі зварот у гарвыканкам з патрабаваннем не выселяць партыю БНФ з гэтага памяшкання. Ну і так шмат людзей тэлефануе, на словах выказвае падтрымку.
Дамова арэнды памяшкання, якое партыя займала больш за 20 гадоў, скончылася 31 сакавіка. Памяшканне ўправы неабходна было вызваліць з 1 красавіка. Пры гэтым камунальныя службы рашуча дамагчыся выканання свайго патрабавання і звярнуліся ў суд з пазовам пра прымусовае высяленне. Пазіцыю камунальных службаў савецкага раёну выказвае супрацоўніца службы Инесса Рузыева.
Закончился срок договора аренды. Они не исполняли правильно, не выполняли ненадлежащим образом эти условия договора аренды. У нас есть указ президента, у нас есть договор, такой тот самый пункт. На основании этого мы не продлеваем с ними этот договор аренды. Все.
Кіраўніцтва партыі БНФ так само звернулося у суд, каб абскардзіць рашэнне комунальных служб у праве сялення. Необґрунтованими и надуманными претензии комунальников называе кіраўнік партии Алексей Янукевич.
Абсолютно невеликая была затримка. У жніўні мы перакананыя, што насамрэч гэтая затрымка абсалютна не можа трактавацца як істотнае парушэнне дамовы арэнды, і адпаведна з гэтым, тым больш што ёсць рашэнне камітэта дзяржмаёмасці аб тым, што з намі можа быць выключаная дамова нават не на адзін год, а на тры гады. Мы лічым, што ЖРЭО папросту мусіла заключыць намі новую дамову.
У рамках кампаніі абароны ўправы партыі БНФ ад 1 красавіка ў сядзібе адбываюцца культурніцкія імпрэзы, прагляды кінафільмаў, мастацкія выставы, літаратурныя вечарыны. Перапынак быў зроблены толькі ў дні трагедыі ў менскім метро.
Разгляд пазову партыі БНФ да камунальных службаў савецкага раёну Менску пачнецца ў гаспадарчым судзе Менску сёння а 10 гадзіне раніцы.
Белы спіс свабоды.
Музыкі, паэты, празаікі, філосафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды.
Вітаю, тут Сергей Буткін. Цягам гэтага тыдня ў эфіры свабоды гучаць песні з Дмітра Лацюшкевіча ў межах праекту «Белы спіс свабоды». У понеделок Дмитрий Ватюшкевич на живым выступил в студии «Свободы», выканал песню «Красуня весна» на недавно написанный верш Владимира Некляева. Спевак теперь рыхтует уже другий альбом на слово поэта. Ватюшкевич не только поклал на музыку опошние творы Некляева, але и переспевал некоторые давние гиты. Один из самых удалых прикладов – песня «Раз да разок», что гучала на початку 90-х, как той казал, с кожного праса, у выканания Анжелики Агурбаш, а тады еще Лики Ялинской, переможцы конкурсу «Мисс Фото СССР 1990», солистки ансамбля «Верасы». У наш час Ватюшкевич вырашил обновить историчную справедливость и записать этот трек разом со своим вузет оркестра. Справа у тем, что першопочаткова эта песня писалась для мужинского вокала, я емеуся выконать Владимир Мулявин. Але так вышло, что песню на слово Владимира Некляева и музыку Валера Иванова отдали Ялинской. У новой версии она загучала трошки иначе. Ватюшкевич на контрасте с веселыми духовыми зарабил пригожий дым лядышный вокал. И раз да разок урешти стал мужчинским спевом.
Вино горкота, пил бы, каб не лянота, только я не зляную, шарыцу зеленую. Раз, да разок за разочком, чарка пошла кружочком. Раз, да разок, чок-чок-чок-чок, чарица ходит кружочком. Раз, да разок, чок-чок-чок-чок, чарица ходит кружочком. Ой, ты любовь ломота, млел бы, каб не лянота, только я не зляную девчину молодую. Разный разок с разочком, ты под бочок на ночку. Раз, ты разок, под бачок на всю ночку. Раз, ды разок, ды под бачок, ды под бачок на всю ночку. Ой, ты житё маркота, жил бы, каб не лянота, только я не зляную землю сырую. Раз ты разок за разочком, вырасту василёчком. Раз ты разок, синь василёк, тихо прозвонит звоночком. Раз ты разок, синь василёк, прозвонит звоночком.
Раніца са свабодай.
Свежыя навіны, прагноз надвор'я, актуальны рэпартаж.
Гутарка з госцем, вашы званкі.
Жывы эфір ад панядзелка да пятніцы,
а з сёмай раніцы ў будні.
Энергія свабоды на цэлы дзень.
Слухайте Радио Свобода. Полгодины мы уже у живым эфире. И Вячеслав Ракицкий, я еще раз нагадаю, основные белорусские подеи.
Вокруг Беларуси за 100 секунд.
У понеделок с клиник Менску выписали 12 потерпелых от теракта в Менском метрополитене. У шпиталях на стационарном лечении остаются 133 потерпелые, у тяжким стане 18. По воле Министерства охраны здоровья, колькость загинулых 13 человек. Головный редактор газеты «Наша Нива» Андрея Скурков КДБ попередили об отказности за разголошивание материалов справы по выбуху в Менском метро 11 красовика. Менский городский суд протягнул до 13 травня меру стримания хатни арышт для жонки былого кандидата на президента Андрея Санникова, журналистки Ирины Халіб, супроть якой распочатая криминальная справа у звязку с подеями 19 снежня. Областный суд у Берасці часткова задоволил скаргу былого журналиста газеты «Знамі юности» Олеся Левчука, але одночасно обовязал его сплатить судовые выдатки своего былого працедавцы. После подеев 19 снежня журналиста звольнили с працы и подали в суд за нанесение шкоды деловой репутации газеты. Урад и Национальный банк домовились легализовать теневый обменный курс белорусского рубля, який склався в умовах дефициту замежной валюты. Рынковый курс будет формоваться на альтернативной гандлевой сессии белорусской валютно-фондовой биржи. Сегодня в Менском господарчем суде распочнется разгляд позову партии БНФ до ЖРЭА Советского района Менску. Представники партии оспречивают отмову коммунальных служб протягнуть домову аренды помешкання управы.
Вы слухаете Радио Свобода у Праской студии Алена Радкевич. Еще раз нагадаю основные темы сегодняшней программы. Информации про витебских террористов все больше, але суперечливой и недокладной. Какие отдаленные психологичные наступствы теракту гостя свободы российский психолог Вольга Маковская. После 11 красовика у подтримку покарания смертью выступают все более белорусских громадянов. Берастейским предпринимальникам не продают сигареты, с чем это связано. Вы почуете рубрику «Верш на свободу» и прогноз на дворе. Сегодня в Беларуси чекается каля 14 градусов тепла, сонечно, без опадков. У интернете з'явіліся імёны падазраваных у тэракце 11 красавіка ўраджэнца ў Віцебску. У паведамленнях шмат блытаніны, а афіцыйных звестак пра тое, хто здзейсніў тэракт, па-ранейшаму няма. Беспрэцэдэнтна шмат інфармацыі прасочваецца ў СМІ, пераважна расійскія. Наколькі пацвярджаецца ці аспрэчваюцца гэтыя звесткі ў самім Віцебску? Даведаемся ад Браніславы Станкевіч.
Поколь белорусские СМИ не называют именного затриманных у Менска уроженца в Витебску, одна из российских интернет-крыницев их уже огучила, причем назвавши не двух, а трех витебских хлопцев. На российском сайте видовочная блатанина с местом жихарства. По воле известок с интернету, один из затриманных живе небыто у пятиповерховику у першем завулку Репина, але гэта приватный сектор и великих домов там просто нема. Иншие известки на упрост тиускосно подтверждаются наведниками белорусских интернет-форумов. Принамсі двое затриманных сябравали с детства, учились у одной витебской школе номер 30 и жили на промысловой ускраине Витебску у так званом районе ДСК. Мать одного из них категорично отмовилась комментировать затримание сына. Я напереконанная, что по белорусским телебачению да у инших СМИ правда не напишут все одно.
Никаких у меня мыслей нет. Ничего. Абсолютно. Я ничего не знаю. Мне ж никто ничего не говорит. Я знаю тоже, что и вы. Одинаково. А и вам это не надо совершенно. Вы только портите, вы только ломаете дальше жизнь. И все. Хорошего вы ничего не сделаете. Всякую грязь перемалываете. А настоящего того, чего есть, вы не пишите все равно.
По Витебску почали распаўсюджвацца чуткі, што ў кватэрах, дзе жылі затрыманыя хлопцы, суседзі павыбівалі вокны, а саміх сваякоў некуды вывезлі невядомыя асобы ў цывільным. Але на месцы пацвердзілася толькі адно. Там, дзе жывуць сем'і затрыманых, каля пад'ездаў дзяжураць супрацоўнікі міліцыі. І сапраўды ў цывільным. Як яны тлумачаць, гэта дзеля бяспекі сваякоў, каб людзі не ўчынілі самасуду. У пад'езд могуць трапіць толькі тыя, хто там жыве. Адзін з суседзяў распавёў, што агрэсіўнага стаўлення да сем'яў затрыманых няма. Ім хутчэй спачуваюць, бо звышхуткае раскрыццё справы і затрыманне злачынцаў за адны суткі шмат каму падаецца падазроным.
Как раз вот стоим тут вот наверху вон балкон, двухкомнатная квартира, в этом доме они уже тоже живут прилично, я прилично живу. Я ничего не слышал плохого про эту семью никогда. Не было скандалов, и я не видел никогда, чтобы в эту квартиру милиция приезжала. Не была проблем на этой семье.
Па беларускім тэлебачанні казалі, што ў сударэнні жылога дому, дзе жыў затрыманы, была майстэрня па вырабе выбухоўкі. Але дзверы туды не апечатаныя. А мой суразмоўца не толькі не бачыў, каб там рабілі ператрус. Ён увогуле адмаўляе саму магчымасць таго, каб у такіх умовах магла існаваць цэлая лабараторыя.
Што это за падвал? Так не дай Господь. Такія запахі, там цічёт пастаянна, там сырасць. Та надо противогаз надзіваць, чтобы там пасидзець больше час. Во-первых, там лампачкі нет. Выключателя нет общего. Это надо специально вкручивать туда лампочку, чтобы там не разбить голову. Подвал, они ж маленькие коморки, они ж перегорожены, ну, 2 метра на 2, это максимум. Какую там лабораторию в этом подвале можно развернуть?
После выбуха 2005 года, у яких, до речи, нібыта признались затриманные за Менский теракт, обвинувачені были предъявлены десятку человек. Некоторые из них провели у турме по полгода, але потом их отпустили, а соправных виноватых так и не знайшли. У Витебску добра памятаюць тыя падзеі, таму шмат хто недаверліва ставіцца да афіцыйных паведамленняў, што цяпер злавілі сапраўдных тэрарыстаў. Тым больш, што інфармацыя пра іх прыхоўваецца і абрастае чуткамі.
З Віцебску Браніслава Станкевіч. Як змагацца з псіхалагічнай траўмай тэрору? Пра гэта мы пагаворым праз 2 хвіліны, а пакуль слова слухачам.
Лукашенко тут как будто бы ждал такого случая, когда можно расправиться с оппозицией. Начал сразу же чуть ли не требовать содержать, допросить, чтобы свалить все свои провалы в экономике на каких-то врагов. У него вся политика строится на поиске врагов народа, наших врагов. Ну и тут же поражает то, что собрали 1 миллиард рублей, а семьям погибших всего лишь выделят по 35 миллионов. Вот. А куда остальные деньги он потратит? Конечно, он потратит на КГБ, свой любимый орган. КГБшники получат дома, квартиры, машины, а семьи пострадавших и погибших, они останутся ни с чем. Диктатор тратит народные деньги на усиление собственной охраны, собственной безопасности. И так у него охрана одна из самых больших в мире, высокооплачиваемых. Но еще после этого он, конечно же, усилит ее.
Нашему правительству не надо оправдываться перед всякими сплетнями, которые распускают эти недобитые или перебитые. Все что угодно они могут сплести с пьяных глаз. Не надо объяснять, не надо оправдываться. Все делалось для того, чтобы спасти людей и установить виновных, взорвавших метро.
Наш президент заявляет, чекистам и милиции понадобились сутки, чтобы 12 апреля провести блестящую операцию и без шума, и, так сказать, не задержать исполнителей. Так вот, не сутки понадобились, а целых 6 лет. Если бы вы выполнили квалифицированно свою работу, за которую имеете очень солидные оклады, и задержали исполнителя теракта еще в 2005 или хотя бы в 2008 году, то этих многочисленных жертв и пострадавших можно было бы избежать.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52. Пра наступствы теракту сённяшняя гутарка з расійскім псіхолагам Вольгай Макоўскай. І першае пытанне. Як грамадства рэагуе на теракты, які ў гэтым сэнсе досвід Москвы, дзе теракты здараліся неаднойчы, у тым ліку і выбухі ў метро?
Ну, такая реакция после первых терактов была очень острой. Действительно сопровождалась шоком. Люди панически боялись заходить в метро, особенно невротизированная часть, наименее защищенная и всегда остро реагирующая. Это старики, женщины, дети. И первые 2-3 дня действительно с подозрением относились даже, понимаете, Москва-город, в котором мы вынуждены пользоваться метро. Действительно, метро первые 2-3 дня пусто. Но потом наступает период адаптации, когда шок преодолен, и страхи уже изжиты во многом. Главное войти первый раз в метро после перешока. И когда вместе со всеми ты это делаешь, то, в общем, становится несколько легче. Очень важна реакция тактики, которую выбирает СМИ и руководство. Насколько они убедительны в своих заявлениях, что это какой-то особый случай, или насколько верит население, что все меры предприняты и контроль усилен и так далее. Вот в российской версии, поскольку речь шла о таком неуправляемом процессе, как терроризм с такой этнической религиозной подоплекой, здесь гарантии никто не мог давать. Так, мы видим, что эти теракты повторяются, что всегда находится лазейка. И, в общем-то, понятно, что корни этой беды есть, и значит, это будет воспроизводиться. Вот. Вопрос только когда и как нужно менять свою жизнь в связи с тем, что жизнь стала в целом очень опасной. Нужно ли сидеть теперь дома и пользоваться только наземным транспортом, или все-таки полагаться во многом на судьбу и на свою собственную осторожность. То, что перестали москвичи садиться в первые вагоны и действительно внимательно осматривать окружающих, сейчас более спокойно, это уже такие меры предосторожности. Представляешь, что это нормальная реакция привыкания. Люди в войну ведь как-то привыкают, живут и начинают действовать более эффективно и более разумно. Вот. В каком-то смысле беда учит нас всех. Что касается белорусской версии, то, понимаете, версии насколько размытые и насколько неубедительно пока выглядят по мотивациям, по самой структуре вот этого поступка. Потому что если маньяк псих-одиночка, то почему это групповуха? Маньяки обычно действуют в одиночку. И если это подросток, заигравшийся в войну, то почему он так долго действовал? Если это происки оппозиции, то о чем можно подумать, потому что угрозы сразу стали унестись в их адрес, вот, то у этого должно быть какой-то политический мотив. В общем-то, политические акции и терроризм сейчас как-то редко все-таки бывает. И это слишком такая антиагитационная мера, если использовать массовые убийства как способ агитации на свою сторону. Вот. И плюс таких взрывов не так много, и вот эта вот неопределенность, она непонятно откуда, и неготовность общества, настроена на то, что в стране все хорошо и все спокойно, они как раз могут привести к более сильной реакции. И повторяю, что с такими массовыми паниками нужно уметь работать. Здесь, наверное, опыт других стран, точно так, как в России, израильский опыт был востребован, он должен пригодиться, помочь. Это повод все-таки для консолидации.
Гостя свободы сёння расійскі псіхолог Вольга Маколская. І яшчэ одно пытанне: якія аддаленыя псіхалагічныя наступствы терактаў?
На самом деле мы все жертвы вторичные, потому что мы наблюдаем за этим, мы очень близко находимся, и, в общем-то, достаточно установить там 2-3-5 контактов, чтобы увидеть, что это где-то в близком окружении происходит. Это задевает всех. А что касается прямых жертв, то, конечно, это посттравматический стресс. Это травма на всю жизнь. И если им удалось выжить и не остаться инвалидами даже, то это тяжелая психологическая травма, которая может проявляться потом как повторно пережитый стресс. То есть лет через 10 человек может сходить с рельс и вести себя неадекватно, переживать панику по всякому поводу. испытывать головные боли или, наоборот, депрессию, неспособность устанавливать нормальные продолжительные контакты с другими людьми, чувство тревоги из-за любой перемены в жизни. Вот весь комплекс таких вещей, которые человека из жизни вырубают, вот, с ними работают психологи. Мы-то знаем, что это бывает эхо любой травмы, любой войны, любого теракта. Вот, нужно обращаться к специалистам, и, ну, речь идет просто о элементарной психологической грамотности населения. Вот это мы должны про себя знать, и мы должны знать и то, как вести себя по отношению к детям, что им говорить, как их поддерживать, не надо их вести метро, если они испытывают панику, и даже если они не хотят идти в детский сад, нужно дать им возможность успокоиться и найти слова успокоения, побыть вместе с ними, обнять. И точно так себе, как с детьми, во многом нужно вести себя с людьми, которые испытывают особую тревогу. А побыть с ними, поговорить и дать понять, что они не одни, и им будет оказана помощь.
На пытание свободы отказывала российский психолог Вольга Маколская. После 11 красавіка у падтрымку покарання смертью выступають все более белорусских громадян. Гутарка про гэта праз 2 хвилины после того, как Вячеслав Ракицкий еще раз нагадаю про основные белорусские подеи.
Вокруг Беларуси за 100 секундов.
У понеделок с клиник Менску выписали 12 потерпелых от теракта в Менском метрополитене. У шпиталях на стационарном лечении остаются 133 потерпелые. У тяжким стане 18. Поводле Министерства оховы здоровья, колька загинулых 13 человек. Головная редактора газеты «Наша Нива» Андрея Скурков КДБ попередили об отказности за разголошивание материалов справы по выбуху в Менском метро 11 красавика. Менский городский суд протягнул до 13 травня меру стримания хатний арешт для жонки былого кандидата на президента Андрея Санникова, журналистки Ирины Халіб, супраць якой распачатая криминальная справа у звязку с падзеями 19 снежня. Областный суд у Берасці часткова задоволил скаргу былого журналиста газеты «Знамя юности» Олеся Левчука, але одночасно обовязал его сплатить судовые выдатки своего былого працедавцы. После подеев 19 снежня журналиста звольнили с працы и подали в суд за нанесение шкоды деловой репутации газеты. Урад и Национальный банк домовились легализовать теневый обменный курс белорусского рубля, який склався в умовах дефициту замежной валюты. Рынковый курс будет формоваться на альтернативной гандлевой сессии белорусской валютно-фондовой биржи. Сегодня в Менском господарчем суде распачнется разгляд позову партии БНФ до ЖРА Советского района Менску. Представники партии оспречивают отмову коммунальных служб протягнуть домову аренды помешкания управы.
Чотирнадцять градусів тепла і сонця – такий прогноз надвор'я на сьогодні. После 11 красавіка у падтрымку покарання смертью выступают все более белорусских громадян. В стиле экрана гучать опытания громадской думки, некоторые удельники яких нават потрабуюць покарать террористов смертью публично. Своё ставлення до гэтага пытання у размове за Леной Струвы выказаў колішні начальник Менскага СІЗА на Володарцы Олег Алкаев, які паводле своей былой дзейнасці сам меў дачынення да выканання смяротнага покарання.
Як лічыць мой суразмоўца Олег Алкаев, караць смертью пад эмоцыйным уплывам рэч вельмі небяспечная.
Вот все случаи отмены смертной казни в Европе даже принимались вопреки мнению народа, потому что народ живет эмоциями, ощущениями толпы. Эти эмоции сиюминутные, а закон действует на долгие времена. Если его принимать в эмоциональном состоянии, сегодняшнем или завтрашнем, неважно когда, то это очень опасная штука. Сегодня еще пока что многое непонятно. В первую очередь мне непонятно, как это люди в течение 7 лет, наши работники спецслужб, такие специалисты большие по вербовке Михалевича, там других и прочих, вдруг оказались слепыми, глухими, беспомощными в отношении простых крестьянских парней, токарей.
Як выглядая выканание смиротного покарания в Беларуси, с того часу, як вы працавали на Володарце, напевно, мало что изменилось?
Да что можно поменять? Тот же пистолет, та же пуля, та же голова, ну то что можно поменять? Расстреливают. Пункт исполнения приговоров. Это секретное место, я, конечно, о нем не буду говорить. А камеры смертников, где содержатся арестованные, находятся на Володарце. проверки. Обычная камера, только с дополнительными запорными устройствами, так скажем, там еще два замка, дополнительное оборудование на окнах, не позволяющее устанавливать контакт с соседними камерами. И камеры эти по инструкции, по закону, не могут открываться произвольно, то есть по решению одного из сотрудников, а только в присутствии определенной группы под руководством дежурного.
Коли призначенный час расстрелу, вязень ведает, что его везут у пункт выполнения покарания. Ему кажут про это. Вам доводилось присутничать при этом?
Приходилось, конечно, мне это все наблюдать. Понятно, он знает, куда его везут, но он не знает, чем закончится это путешествие. Возможно, ему объявят решение о помиловании президента. Если этого не объявят, то его расстреляют. Поэтому до последней секунды буквально он не знает. А ощущение человека, который подбывает пожизненное наказание, или ощущение человека, которого приговорили к смерти, он знает, что этот приговор будет исполнен, они, конечно, несовместимы, но мне их трудно передать, потому что я их наблюдал со стороны, а что творится в душе у этого человека, это, наверное, никто никогда не узнает. Мне приходилось видеть, когда человеку, которому смертную казнь заменили на лишение свободы, прыгал до потолка от радости. И в то же время в другой камере человек, которому дали 2 года лишения свободы, плакал и пытался в петлю залезть. Понимаете, психология какая? Ему 2 года дали, он считает, что для него жизнь остановилась, а другому пожизненное заключение. И он рад до безумия. Чтобы исключить, конечно, в первую очередь судебную ошибку, многие страны отказались от применения смертной казни, даже наша соседка Россия, несмотря на то, что там теракты чаще и гораздо страшнее, чем Беларусь, они не возвращаются к применению смертных приговоров. Российское правосудие, пусть несовершенное, еще очень далекое, но тем не менее, они не расстреливают.
На пытание Алины Струвы отказывал Олег Алкаю. Вы слушаете Радио Свобода, а зараз на наших хвалях интернет-облога. Новины сетева представляет Юлия Марченко.
Эканамічная мадэль, якой доўгія гады ганарылася беларуская ўлада, можа пагражаць дзеючаму палітычнаму рэжыму. Пра гэта гаворыць у справаздачы міжнароднага рэйтынгавага агенцтва Standard & Poor's, вытрымкі з якой друкуе інтэрнэт-газета «Навіны Бай». Эксперты агенства паведамляюць пра ўсё яшчэ высокую папулярнасць Александра Лукашэнкі, звязаную з адсутнасцю беспрацоўя і вялікім узроўнем пераразмеркавання. Аднак сітуацыя можа цалкам змяніцца пад уплывам сусветнага фінансава-эканамічнага крызісу, які толькі падкрэсліць структурныя хібы беларускай эканомікі. Сярод якіх эксперты Standard & Poor's называюць нізкую долю прыватнага сектару эканоміцы, арыентацыю беларускіх тавараў на расійскі рынак збыту, нерыначную сістэму крэдытавання дзяржпраграмаў. Так само яны рекомендуют Беларуси пойти на шерох структурных реформов, подвысить роль приватного сектора экономики, диверсифицировать рынки сбыту экспортной продукции, перейти на рынковые принципы кредитования реального сектора экономики, скоротить выдатки бюджету, обеспечить оборону права на власность. Однако, как выникает из прогноза Минэкономики, белорусские улады не ожидают идти на реформы, и они хочет чекают новых высоких темпов развития и чинной экономики за кошт банков, которые в межах держпрограммы финансуют на льготных умовах реальный сектор экономики. А это, как утверждают эксперты рейтингового агентства, в большей ступени приведет до стагнации. С уликом демографической ситуации в Украине можно выказать догадку, что коли не будут проведены реформы, у белорусской экономики начнется стагнация, что подорвет экономичные основы иснующего политического режима, говорится у справоздачи Standard & Poor's. Помнік беларускаму пісьменніку Владзіміру Караткевічу ўсталявалі днямі ў Кіеве, піша «Салідарнасць». Скульптуру класіка беларускай літаратуры, створаную беларусамі Кастусём Селіханавым і Алегам Варвашынім, 14 красавіка ўсталявалі побач з амбасадай Беларусі ў Кіеве на вуліцы Кацюбінскага 3. Кампазіцыя вагой каля 2,5 тон і вышынёй 2,5 метры стваралася з сакавіка мінулага году. Бронзавы Караткевіч трымае рукі ў кішэнях паліто, на галаве ў яго берэт. Письменник стоит на фоне разгорнутой книги. Одна из ее сторонок упрыгоживает урывок с верша классика на белорусской и украинской мовах.
Новини сетева представила Юлия Марченко. Адрес нашего сайта в интернете свобода.орг. Бероссийская оптовая база компании «Табак Инвест» отмовляется продавать продукцию предпринимальникам. Представники компании тлумачат это недохопом сыровины, а предпринимальники лечат, что таким чином их вытискают с рынку. Подробязнее Сергей Ягоров.
У У приватных шапиках Берасте немагчыма набыць сигареты вытворчасці беларускай кампаніі Табак Інвест. У гэты самы час у дзяржаўных крамах і гіпермаркетах каля кас вісяць аб'явы пра то, што цигареты гэтай фірмы можна набываць блёкамі. Індывідуальны прадпрымальнік Уладзімір Катрыч кажа, што ад 1 красавіка берасцейская аптовая база Табак Інвест спыніла продаж цигарет для ІП. Катрыч упэўнены, што на самой справе цигареты існуюць на базе ў вялікай колькасці. Прадстаўнік аптовай базы паведаміў, што кампанія за складанасцю на валютным рынку прыпыніла вытворчасць сваёй прадукцыі.
Державным крамам отпускаете, а предпринимальникам не?
Ну, немножко, да.
А чому такий дисбаланс все ж таки робиться?
Ну, я вам не скажу без комментариев.
Берасцейскія прадпрымальнікі вымушаны набываць цыгарэты ў дзяржаўных крамах, каб пасля прадаваць у сваіх шапіках. Уладзімір Катрыч зазначае, што ўлады Берасця робяць чарговы крок, каб знішчыць індывідуальных гандляроў. Першым крокам, кажа прадпрымальнік, была забарона гандляваць у шапіках півам.
Наступіў другі этап, калі некія заінтересаваныя лица рішылі поўнасцю ўнічтожыць мелкарознічную торговлю. Законным путём агранічыць прадпрымальнікаў па пакупцы цыгарэт у іх не получилось. Мы считаем, што яны запретілі адпуск цыгарэт. Для прадпрымальнікаў уже з 1 числа Вінстон, Монте-Карло, Вест Кэмэл сигарета не отпускается.
Прадпрымальнік Уладзімір Катрыч кажа, што супрацоўнікі аптовай базы Табак Інвест не прызнаваліся, што яны маюць пастанову, паводле якой індывідуальна прадпрымальнікам забаронена адпускаць цыгарэты. Прадпрымальнікі звярнуліся да кіраўніцтва Берасцейскай вобласці. Старшыня аблвыканкаму Канстанцін Цумар абяцаў разабрацца ў сітуацыі. Аднак адзін з кіраўнікоў прадпрымальніцкага руху Берасця, Віктар Чайковскі, кажа, што не верыць такім абяцанням.
Полагаю, што это целенаправленное уничтожение мелкого бизнеса, потому что если тот же губернатор подпишет распоряжение о запрете сигарет, то это может вызвать бунт. Проще всего говорить, что нету валюты. Я вижу, что неравные условия для мелкого бизнеса и для крупного.
Один из керовников предпринимательского руху Берасте Виктор Чайковский.
Вырви буром земли крат, зерви кайданы по амбар.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня? Ваш голос, голос свободы.
Сегодняшний верш на свободу представляет Валентина Аксак.
Сегодня минает 4 месяца с дня апошних президентских выборов у Беларуси и жорсткого разгону мирной акции протесту супроть фальшавання их выников. Дата 19 снежня 2010 года назаўсёды будзе ўпісаная ў найноўшую гісторыю краіны і стане кропкай адліку змененага стану грамадства. Да таго снежаньскага дня зноў і зноў звяртаюцца аўтары нашай перадачы. Свой верш на свабоду, прысвечаны плошчы 2010, чытае наш сталы слухач з Светлагорску Вадзім Болбас.
Вольному воля, шалёному поле. Гэтак казалі людзі здаўна. Выйшлі на плошчу па лепшую долю, каб назаўсёды знікла мана. Не пакідае трон узурпатар, мае апрычнікаў чорных атрад. Жудасны гук шумавой гранаты, гадамі збіты паэт-кандыдат. Вокны зацята б'е правакатар, ён не баіцца, суддзі свае, невінаватых кінуць за краты, катам тыран узнагароды дае. Дзеўчыну б'юць звараціелыя каты, всем разайтись, гнюсны голас раве. Светлыя вочы ў кандыдата, кроў на бялявай яго галаве. У дэбілізатары нехта сіпаты, брэша праз мову, ганьбіць народ. Перед экранами люд дурноваты, слухае брех той, разявіўшы рот. У дебилизаторы ляманты енки, бы под царом захистаўся простол. Винных, невинных, усіх у застенки, пусть не пытаются, знают за что. Тягнуть поэта с больничной палаты, каты у чорным, так шеф приказал. Каб непритомнага кінуць за краты. Страшны паэт, ён жа праўду казаў. Прагу даволі ўцяміць няздольны, той, хто абраў прыкарытны палон. Вольны душой і за кратамі вольны, раб у душы і на троне халоп. Тых, хто змагаюцца, воля спаткае. мур упаде, светлый день за окном. Канжа с погады нехай не чакае, вольному воля, вар'яту дурдом.
Свой верш на свободу читал наш сталый слухач из Светлогорску Вадим Болбас. Завтра вы почуете новые творы наших слухачов. И чакаем ваш верш на свободу, про свободу, деля свободы.
Бери буром земли крат, зерви кайданы по вамба.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас? Для ваших близких, для Беларуси сегодня. Ваш голос, голос свободы.
На этом Беларуская служба Радио Свободы завершает годину працы у ранішнім живым эфиры. Нагадаю, сегодня мы сярод іншага расповедали, что нового вядома про меркаваных террористов. Працягвали гутарку про оборону сядзібы БНФ. Абмярковалі, чаму беларускія ўлады так баяцца дэвальвацыі. Гаварылі з экспертам пра аддаленыя псіхалагічныя наступствы тэракту. Спрабавалі даведацца, чаму берасцейскім прадпрымальнікам не прадаюць цыгарэт. Гутарылі на іншыя тэмы, працяг якіх сёння пасля 18 гадзіны. Заставайцеся са свабодай.